20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут. Это программа «Хроники 20 век» в студии Дарья Кнор. И в гостях у нас сегодня ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Александр Камкин. Александр Константинович, приветствую вас. Да. Чуть-чуть поближе к микрофону. Спасибо. Сегодня мы говорим о теракте на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, организованной членами террористической палестинской организации «Черный сентябрь». Ну, так вот, в общем, фактура, да, жертвами теракта стали 11 членов израильской олимпийской сборной, 4 тренера, 5 участников соревнований, 2 судей, а также один западно-германский полицейский. 5 из 8 террористов были убиты полицейскими в ходе попытки освобождения заложников в аэропорту. Ну, это об этом мы уже подробнее позднее поговорим. 3 уцелевших террористов были захвачены, но позднее освобождены Западной Германией после захвата той же организации «Черный сентябрь» авиалайнера компании «Люфтганза». А теперь все по порядку. Во-первых, об идее вообще этого теракта. Ну, некоторые журналисты говорят, что она возникла после того, как палестинской молодежной сборной запретили участвовать самой Олимпиаде.
Ну, это был, скажем так, повод такой полуофициальный, из-за чего сам Ясир Арафат, условно говоря, благословил террористов на проведение данной акции. Правда, сразу следует оговориться, изначально инструкции от руководства ФАТХ и «Черного сентября» гласили, что прежде всего захват заложников, но минимальное, скажем так, использование оружия, то есть, скажем так, задача ставилась захватить живых заложников и, соответственно, отпустить в обмен на выполнение требований палестинцев.
Ну, естественно, оружие было выдано.
Безусловно, безусловно. Да. И собственно говоря, и они его и собирались применять там, для запугивания, либо, ну, все пошло не так, как, скажем так, планировалось. Вот такая череда трагических обстоятельств, которые привели к этой трагедии. Но в целом это был, наверное, такой первый опыт перенесения арабо-израильского конфликта на германскую территорию, потому что, несмотря на то, что, в принципе, Западная Германия на тот момент уже сталкивалась с террористической угрозой, напомню, что на тот момент уже в тюрьме сидели такие одиозные лидеры ультралевой террористической организации фракции Красной Армии, как Ульрика Майнхоф, Карл Бадер, и, соответственно, собственно говоря, немецкие спецслужбы уже не понаслышке знали, что такое политически мотивированный терроризм. Поэтому говорить о том, что германская полиция, германские спецслужбы были совершенно к этому не готовы, я бы сказал, это... Ну,
говорить не приходится, не так, да. Вот сразу уточнение. «Черный сентябрь» как-то был связан с ФАТХом, который вы уже упомянули, и с организацией?
Вы знаете, все эти палестинские и различные радикальные течения, они порой настолько переплетаются между собой. Одни утверждают, что «Черный сентябрь» был такой франшизой ФАТХа. Другие утверждают, что... Безусловно, контакты поддерживались, этого никто не скрывает, но «Черный сентябрь» он стоял особняком, была организация более законспирированная, достаточно автономная в плане финансирования, в плане стратегии, в плане планирования своих акций, и более даже структурированная, более дисциплинированная, что ли, чем ФАТХ. Такой организация в организации, можно сказать. Но, безусловно, контакты были, руководство ФАТХа, скорее всего, о многих... намерениях, о многих политических направлениях данной организации знала. Безусловно, всех деталей, я думаю, не раскрывали, чтобы предотвратить утечки информации, либо какие-то, может быть, недоверия, потому что мы видим до сих пор, что различные направления палестинского национально-освободительного движения, они конкурируют между собой, и единства в лагере палестинцев нет до сих пор. То же самое можно сказать и о тех временах. Это как раз закончившаяся недавно война 67-го года. Опять же, толчком, собственно говоря, для создания «Черного сентября» послужила операция Иордании по выдворению палестинских партизан с ее территории, потому что в 67-м году, когда Израиль оккупировал западный берег реки Иордан, на территории Иордании укрылось несколько сотен, там 250-300 тысяч палестинских беженцев, и среди них также укоренились достаточно большое количество боевиков, которые вели партизанскую войну против израильской оккупации на этих территориях, вели вербовку новых членов, проводили там подготовку своих бойцов, поэтому и в какой-то момент иорданские власти сочли эти лагеря, этот контингент потенциально опасным из-за того, что он может повлиять на внутреннюю политику Иордании. Угу. По сути дела, то же самое, что сейчас Хизбалла в Ливане. Угу, угу. По сути дела, они не являются заменой правительства Ливана, но, тем не менее, активно вмешиваются и в политическую жизнь, и являются важным фактором безопасности и вообще всей жизни. То же самое здесь. Иордания выдворяет людей на, скажем так, там достаточно кровавая была операция, там до 10 тысяч боевиков палестинских погибло в ходе операции, кстати говоря, там и Сирии, и Израиль участвовали, в общем, там оказались между нескольких огней, и наиболее радикальный, скажем так, костяк, который решили отомстить, они формируют вот эту вот группировку, которая ведет проводит различные террористические акты, и вот Мюнхенская Олимпиада как раз является наиболее таким ярким, наиболее значимой акции для данной террористической организации.
Итак, теракт на Олимпиаде. Вы говорите, что немецкая полиция уже... Ну, во всяком случае, они были осведомлены о том, что могут быть такие, да, какие-то
прецеденты. Предупреждения
приходили. И, в общем-то, для них это не было сюрпризом, как вы говорите, потому что все-таки, ну, они, разведданные все-таки приходили какие-то. Почему вообще сама Олимпиада была так плохо охраняема? Угу. Почему была так организована охрана плохо? Сначала этот вопрос, потом уже дальше события развиваются, и ошибка за ошибкой, но это уже позже мы обсудим. Вот для начала, почему изначально Олимпиада плохо охранялась, и почему израильскую команду, которую обещали, да, охранять отдельно, особо, поселили в какое-то отдельное помещение, где они были абсолютно, ну, открыты для, не знаю, каких-то вторжений?
Вы знаете, тут сразу несколько факторов таких важных политических. Олимпиада 1972 года – это своего рода было такое, знаете, акт покаяния нового германского правительства, нового германского строя за преступления нацистов, как бы попытка выстроить полную антитезу Олимпиаде в Берлине в 1936 году, которая была фактически верхом национал-социалистической идеологии, пропаганды и фактически таким... зачином последующих дальнейших трагических событий. И поэтому, если Берлинскую Олимпиаду 1936 года связывают и с Хрустальной ночью, и с преследованием евреев, и с началом уже через три года Второй мировой войны, там аннексия Судетов, аннексия Австрии, то есть все вот это вот череда трагических событий, полностью изменивших мировую историю, они последовали за вот этой помпезной, с шумом обставленной Олимпиадой, которую блестяще изобразил в своем фильме Лени Рифеншталь. И вот попытка выстроить антитезу, безусловно, стыкалось на вопрос, а что мы должны сделать в плане строителей Олимпиады, чтобы Олимпиада в Мюнхене 1972 года, ну, никак не напоминала вот ту деспотическую, ту авторитарную Олимпиаду 1936-го.
Сделать ее антимилитаристкой.
Фактически, да, такая Олимпиада пацифистов, а, соответственно, плюс... 1972 год, это вскоре после 1968 года, студенческие волнения. И плюс еще в самой Германии, как раз вот на рубеже 70-х годов, 69-70, начинается открытая общественная дискуссия о преступлениях национал-социалистического режима. Если первое десятилетие после 1945 года страна приходила в себя, восстанавливалась, на госслужбу попали и многие видные представители и вооруженных сил нацистской Германии, и бизнеса, и не слишком было даже и время вспоминать о том, что какие трагические события происходили с 1933 по 1945 год, то массовые протестные движения студенчества, различных левых организаций как раз заставили общество заговорить о преступлениях нацистской диктатуры, о Холокосте, о преследованиях инакомыслящих. И как раз вот на этом фоне проходит Олимпиада, в которой еще участвуют и спортсмены государства Израиль, то здесь, конечно, вот все эти факторы сошлись, и немецкие власти боялись сделать лишнее, чтобы хоть каким-то образом оскорбить чувства спортсменов, зрителей, чтобы не было ни в коем случае никаких отсылов к нацистскому прошлому, угу. Потому что тогда еще на государственной службе, там, на военной службе находились люди, участвующие в тех событиях, по крайней мере, например, в Бундесвере, там в офицерский корпус многие были, еще тогда воевали, успели повоевать в вермахте, поэтому вот чтобы не было вот этих параллелей исторических, поэтому и попытались сделать вот такую максимально открытую атмосферу мира, радости, и поэтому и минимальная охрана. Что касается израильских спортсменов, нет, они жили в единой как бы олимпийской деревне, там напротив был коттедж, где жили американские атлеты, но без стоп, вот на все эти объекты. При желании палестинцы могли захватить не только израильтян, они могли захватить американцев, канадцев, итальянцев, советскую делегацию, как вариант, но у них была совершенно очерченная цель, совершенно очерченное задание, и поэтому, когда, вот, например, начался захват, они взяли первого заложника и пытались из него узнать, где, в каких номерах, в каких комнатах кто расположен, он даже попытался... Он спас находившихся в двух комнатах атлетов, сказав палестинцам, что там не израильтяне, там вообще там какая-то латиноамериканская делегация, и они туда не пошли.
И отправил их в другой корпус, во вторую квартиру, где находились атлеты, и он надеялся, что они...
Да-да-да, там штангисты были, борцы, то есть физическое сопротивление, может быть, даже повяжут террористов, но фактор внезапности, но это дело происходило всю ночь, в 4 часа утра, как раз когда крепче всего спишь, поэтому... Действительно, такая вот череда трагических событий, ну, проступали предупреждения и по агентурной сети, там из Бейрута информатор предупреждал, не было конкретных сигналов, что вот им в этот день, в этот час вот именно эти лица придут, но отмечались контакты организатора, лидера палестинской группировки. За несколько недель до этого он встречался даже с неонацистскими кругами в Германии. Очень интересная, парадоксальная ситуация, что и ультралевая фракция Красной Армии, там Майнхоф, Баудер, они, кстати говоря, готовились в лагерях палестинских партизан того же Фатха, проходили огневую подготовку, и также палестинские террористы проводили попытки, были контактов с ультраправыми кругами. Все это полиция отслеживала, но как и сейчас... Один совершивший там теракт где-то в Брюсселе, в Париже, там другой напал с ножом на этих. Везде отчитываются полицейские, что да, он уже попадал в поле зрения полиции, но ничего не было сделано, и человеку позволили совершить террористический акт. Вот точно такая же система сработала, к сожалению, в 1972 году. Не доглядели, то есть на немецкий авось страшнее русского получился.
Там еще пара человек, насколько я читала, были внедрены, не то что внедрены, они сами внедрились в работники олимпийского городка. Угу. То есть двое из них ходили по городку и днем, и ночью. Их видели некоторые из спортсменов, но ничего не предприняли, так как узнали в них служащих... Собственно...
Ну, это распространенная тактика подготовки крупномасштабного теракта, внедрить своих людей именно вот, чтобы было понятно, что где находится.
Да, понятно. Почему вот эти люди, которые внедрились, собственно говоря, в Олимпийский городок, не выяснили, кто где находится? Ну, это к вопросу просто... Это тактики, они же не знали конкретно, кто где спит, а они выясняли... Как сказать?
Вы знаете, они были внедрены туда еще на этапе строительства, когда просто обустраивали территорию, а, скажем так, кто где будет ночевать, кто где будет расселен, решалось не строителями, это решалось организаторами. И вы могли знать, где находится, условно говоря, там помещение для полиции, где вход, где там, условно говоря, какие-то технические помещения, где можно спрятать оружие, взрывчатку.
То есть, опять же, служащие,
это, да. Это фактически логистика, это подготовка теракта, но где будут находиться сами цели для похищения заложников, подсобные рабочие, конечно, знать не могли, это решалось другими людьми совершенно, буквально там несколько дней до размещения, поэтому вот так вот получилось, что они там ночью под дулом автоматов пытались найти, а где же, как говорится, наши цели.
Ну, давайте немного о подробностях, собственно говоря, самого захвата заложников, переговоров. Очень интересная, конечно, история.
Да, история такая действительно трагическая. Значит, перед непосредственно проведением ТРА, опять же, тоже вот такой вопиющий авось, там поздно вечером, там 23 или там примерно в час ночи, 8 палестинских террористов, там, нагрузившись баулами с оружием, перелезают через там проволочный забор, им еще помогают там канадские американские атлеты, подумав, что это члены какой-то делегации южной страны, поскольку они тоже одели спортивные костюмы.
Да.
КПП как такового не было, проходи кто хочешь, там, по воспоминаниям и по анализу некоторых журналистов, которые проводили потом расследование, что достаточно было одеть спортивный костюм, бежать трусцой, и тебя, скажем так, не остановят, не спросят документы, и ты спокойно и заходи, кто хочешь, делай, что хочешь.
Понятно.
То есть такой вот действительно атмосфера тотальной открытости, которую так добивались организаторы Олимпиады, она как раз тут и сослужила трагическую службу, что действительно никто не заметил, никто даже не подумал о том, что вообще такое может идти. Хотя было исследование одного психолога в МВД немецком, который расписал 26 различных сценариев возможного террористического акта, нападения, там, захвата заложников. И один из его сценариев практически
сработал.
На 95%
21-й,
сработал.
Насколько я помню.
Да-да-да, соответственно, то есть не только немецкие спецслужбы имели косвенную информацию о том, что что-то грозит, вот что-то должно быть, активность идет, отслеживали встречи лидера палестинской организации уже в самой Германии, уже были даже гипотетические варианты просчитаны, что может произойти, что они могут сделать. И тем не менее, абсолютно вот действительно такая беспечность, попытка изобразить абсолютно такую пацифистскую Олимпиаду, и в результате пользуясь абсолютно неохраняемым периметром, проникают на территорию, значит, поднимаются в один из корпусов, берут первого заложника, значит, от него получают, пытаются получить информацию, кто где находится. В итоге захватывает одного, один из атлетов пытается остановить Романа, и, соответственно, его убивают, потом его тело как акт устрашения так и лежит в комнате весь день. Значит, связывают атлетов, пытаются оказать сопротивление, но застигнутые врасплох ночью это получается невозможно. И, соответственно, это, конечно, шок для немецкой делегации, шок, что происходит подобный теракт, двойной шок, что это еще и против израильской команды, соответственно, репутация. Все попытки изобразить Германию как такую пацифистскую страну, которая пытается вот вести такой курс покаяния за содеянные годы нацистской диктатуры, перечеркнуты этим событием. Это с одной стороны. С другой, действительно, германские спецслужбы оказываются полностью не готовыми к подобному развитию событий. Специальное контртеррористическое подразделение в стране оказывается, что не существует. Некоторые утверждали, что вот если бы армию применили, то могли бы избежать жертв. Но хотя, с другой стороны, Бундесвер начала 70-х годов, это армия, заточенная на глобальную войну на Европейском театре военных действий. Чем помогли бы там танки или самолеты, я представить себе не могу. Но, может быть, только профессиональные снайперы из каких-то армейских частей, потому что попытка освобождения заложников на аэропорту, она почему еще была обречена на провал. Снайперов, как таковых, настоящих, не было.
Как так? Почему? Это удивительно. Пять совершенно непрофессиональных людей. Мало того, что их было пять.
То Может быть, их... они стрелять-то и умели, но оружие без оптического прицела, да. Просто, да, штурмовая винтовка, да, в принципе, оружие достаточно точное, но с открытым прицелом.
Перепрыгиваем с вами, да, уже дальше форсируем события. На самом деле, еще до этого были, ну, когда их захватили, еще были переговоры.
Безусловно. Значит, поступает информация о захвате заложников. Правительство Баварии, министр внутренних дел Ганс Дитрих Геншер, знаменитый немецкий впоследствии политик, руководитель баварской полиции, приезжает на место, пытается вести переговоры с террористами, предлагают немыслимые суммы денег, лишь бы только отпустить, предлагают себя в качестве замены заложников. Но позиция палестинцев однозначная: деньги нам не нужны, убьете нас, мы, в принципе, на это готовы. То есть наша задача вот, вылететь с заложниками, и чтобы отпустили там 234, по-моему, палестинских заключенных, они требовали отпустить, и в том числе вот Майнхоф и Баадера, немецких левых радикалов, также связанных с Фатхом. Поэтому позиция Израиля — никаких переговоров, позиция палестинцев — никаких компромиссов, позиция немецкой стороны — в ужасе, что делать. Вот. И в такой ситуации проходит практически весь день, 5 сентября, и до самого уже глубокой ночи, когда началась трагическая развязка, пытаются, значит, обратиться к Египту. Террористы требуют, чтобы им предоставили самолет до Каира. Египет заявляет, что он не хочет в этом участвовать, соответственно, отказ от своей территории. Муаммар Каддафи там уже заявляет, что это будут национальные герои, готов их принять в своем репертуаре. Соответственно, что делать? Террористы уверены, что Египет их примет. Египетские власти заявили, что нет, не будет. Попытка каким-то образом штурмовать непосредственно здание, где удерживали заложников, она изначально уже, немецкие власти понимают, что ничего не получится. Тут сыграли не, скажем так, злую шутку СМИ, которые транслировали все происходящее вокруг. Террористы смотрят телевизор, видят, как там полиция прячется на крыше одного дома, во дворе другого дома. И, естественно, они понимают, что заявляют, что мы тогда начнем убивать заложников. И то получается оттянуть время примерно на 5 часов. Оттянуть, как бы, обещанный расстрел от первого заложника, там Геншер и прочие приходят к террористам, ведут с ними переговоры. Опять же, поступает неправильная информация о количестве террористов. Там они насчитали 4-5 человек в комнате, подумали, что это вся группа, а исходя уже из этих данных, власти пытались готовить операцию по освобождению в аэропорту. И, соответственно, имея на руках недостоверную данную, все-таки в два раза ошиблись в количестве террористов, это весьма-весьма серьезно в таких случаях.
Почему не было перестраховки? Вот сразу вопрос. То есть они насчитали 4 человека, а на самом деле их было 8.
8, да.
8. А почему не делали поправку на какую-то ошибку? Вот, не знаю, там, опять же, они, когда планировали, да, там, вызвали этих якобы снайперов, на самом деле, просто обычные стрелки.
Там... Вы знаете, цейтнот, с одной стороны. Во-вторых, действительно, дело очень было политизированное, и боялись сделать что-то не так. Очень боялись то, что террористы начнут убивать заложников, потому что это все-таки не... скажем так, дилетант из какой-то ультралевой организации, типа той же фракции Красной Армии, это все-таки были матерые партизаны, которые, да, знали, на что идут, и они абсолютно своими действиями, убив уже двоих заложников...
Они пытали еще кого-то, да?
Да, пытали, там одного самого такого сильного из атлетов связали, вот привязали к стулу. Соответственно, всеми своими действиями они демонстрировали готовность идти до конца. И власти понимали, что если они протянут еще там час, там счет шел буквально на минуты, то может уже начаться непоправимое, и, соответственно, поэтому и пытались как можно скорее каким-то образом это решить. Но, опять же, неподготовленность, непрофессионализм исполнителей непосредственных как бы из немецкой полиции на местах, не было профессионалов. Почему, например, не обратились сразу к Моссаду с просьбой о помощи? Тут вот тоже, конечно, хороший вопрос. Наверное, пытались справиться своими силами, может быть, показать, что могут справиться. И таким образом вот все подошло к финалу, когда, значит, предоставляют два вертолета для перемещения в аэропорт, где был подготовлен самолет. Но и там же вот эта череда трагических ошибок, головотяпства, недопланирования, скажем так, она продолжилась. То есть готовят там Боинг 727-й, там 8 человек экипажа, переодетые полицейские, там, ну, с какими-то компактными пистолетами, готовят засаду. Приближаются вертолеты, там расставили этих псевдоснайперов, значит, опять же, планировались, что вертолеты сядут в таком положении, что террористы сразу окажутся под прицелом всех, соответственно, и можно будет их быстро ликвидировать при необходимости. Самолеты садятся по-другому, то ли пилоты недопоняли указания, то ли просто там в силу причин не смогли именно посадить машины так, как было запланировано. То есть, таким образом, наоборот, террористам создали укрытие от стрелков, чем они и воспользовались. Дальше больше. Полицейские, которые сидят в самолете, засада, самовольно покидают самолет. То ли боялись, что взорвется, то ли просто, когда увидели, что террористов целых 8, да, паника. Ну, вы знаете, ну, действительно, тут уже, говорится, просто должностное преступление было
совершено. А их, кстати говоря, никак не судили потом.
Нет, что самое интересное, да, никто из участников данной контртеррористической операции не был наказан никаким образом.
Но это диверсия.
Ну, по сути дела, халатность, как минимум, граничащая с диверсией, да, потому что, с другой стороны, никто не знает, смогли ли бы эти там 8 полицейских обезвредить 8 террористов, и не получилось ли бы только хуже, потому что тут, опять же, очень сложно, данные были много лет засекречены, и до сих пор еще всей правды там и не знаю. Но факт мы имеем налицо, что полицейские сбежали, террористы идут в самолет, идет пустой самолет, понимают, что их обманули, и уже понимают, что дальше уже идти некуда, будет, значит, штурм, и, значит, соответственно, тут начинается стрельба, в перестрелке гибнет один террорист, там они убивают полицейского, и уже как бы апофеозом то, что они расстреливают заложников, бросают гранаты в вертолеты, соответственно, там 5 террористов погибают, 3 берут в плен, и, соответственно, все захваченные заложники, находящиеся в вертолетах, они, к сожалению, погибают. Вот такая вот трагическая развязка.
Ну, более того, еще часть снайперов погибают, да?
Да-да-да, от огня, потому что, ну, с открытым прицелом вести огонь эффективнее, чем 100-150 метров, ну, 200 – это край. Это, соответственно, находились достаточно близко к террористам, поэтому...
Путаю я или нет, один из спортсменов смог сбежать из вертолета, или все погибли заложники?
Знаете, точно вам не скажу. Были успешные попытки бегства из дома, там двое сбежали, воспользовавшись замешательством. Насчет кто выжил, Вера, точно сейчас тоже не скажу, боюсь напутать.
Да, это нам надо будет проверить. Но вот так завершается эта операция, собственно говоря, жутким образом. Потом на следующий день, я так понимаю, да, журналисты уже рассказывают всю правду, что...
Сначала пытались замолчать гибель заложников. Первая информация официальных лиц пошла, что террористы ликвидированы, все заложники живы. Потом уже, что... То есть здесь, помимо, скажем так, халатности спецслужб, еще и пытались это все дело скрыть, замять поначалу.
Ну, то есть совсем были
полностью дезориентированные, да, ситуация, конечно, провальная, вот, даже пытались остановить Олимпийские игры, там на 12 часов их остановили, когда вот уже непосредственно приближалось дело к развязке.
Об этом и о последствиях вообще, о том, что происходило потом, после этой операции, мы поговорим после новостей.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
Мы продолжаем говорить о теракте в Мюнхене в 1972 году. У нас в гостях я научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук Александр Камкин. Александр Константинович, еще раз здравствуйте. Итак, мы с вами обсудили вообще все то, что происходило, сам теракт, да, вся эта операция.
Да, ход трагических событий.
И теперь о последствиях. Это дальше еще интереснее, по-моему.
Безусловно.
Каддафи лично возглавил 30-тысячную процессию на похоронах террористов, как героев пила народа, и вручил 5 миллионов долларов Ясеру Арафату. Израиль потребовал вернуть оставшихся в живых, ему отказали, естественно. Uh-huh. Как вообще эти террористы попали к Каддафи? Вот объясните мне, это может быть.
Это тела террористов, убитых, были высланы в Ливию, потому что тогда настолько был, скажем так, тоже мир этот, на грани большой Ближневосточной войны, то было решено, что все-таки не будем уж слишком обострять отношения. Что же касается троих захваченных полиции террористов, да, сначала они были в тюрьме, буквально с несколько месяцев тот же «Черный сентябрь» захватывает лайнер
Люфтганзе,
по счастливой случайности там всего 14 человек на борту, хотя лайнер был рассчитан почти на 300. По просочившейся впоследствии информации, это был, по сути дела, сговор «Черного сентября» и немецких спецслужб, такой, чтобы как бы под гарантии не осуществления дальнейших террористических актов на территории Германии.
То есть это был договор, мы сейчас вам возвращаем.
Негласный договор, да, может быть и гласный, но, скажем так, по некоторым версиям, по некоторым косвенным документам, которые хотя, повторюсь, много документов до сих пор еще не обнародовано, поэтому всей полноты картины мы еще до сих пор даже и не знаем. Но проходила такая информация, да, что была негласная договоренность, да, мы возвращаем троих террористов, и, пожалуйста, вот в Германии больше ничего не устраивает.
Больше не надо.
Да,
и так, да, они приезжают, их отправляют,
да,
в Ливию.
Да, их отправляют в Ливию, там их встречают чуть ли не как национальных героев, соответственно. А дальше уже Израиль вступает, скажем так, непосредственно на данные события. Проводятся две операции возмездия, направленные и против непосредственно лиц, связанных с подготовкой, осуществлением данного террористического акта, и направлены против вообще инфраструктуры ФАТХа, палестинских партизан, наносятся авиаудары по расположениям, по выявленным там лагерям подготовки, мастерским по производству оружия, взрывчатки, там порядка 250 террористов ликвидировано. И, соответственно, каждая акция, каждое уничтожение террориста лично под контролем Голды Мейер, соответственно, на самом высоком уровне. В данных операциях участвуют следствие и высокопоставленные израильские политики, генералитет, то есть это, в принципе, была такая знаковая, даже череда знаковых операций и для Моссада, и для Цахала, и вообще для всего еврейского государства. Уничтожается порядка 13 человек, так или иначе причастных, причем охота не одно десятилетие, там последнего ликвидировали чуть ли вот уже не в
92-м,
уже после объединения Германии, да.
То есть это были две операции, «Гнев Божий», мы напомним, и «Весна молодости». «Гнев Божий» длился 20 лет.
Да.
Началась эта операция, собственно говоря, с указа, можно так сказать, премьер-министра, как вы уже напомянули, Израиля, Голды Мейер. И дальше вот в ходе этих операций вы говорите, что погибли там несколько организаторов, участников и так далее, но гибли и простые люди, которые не были причастны.
Вот так, например, в Швеции по ошибке ликвидировали совершенно не причастного к теракту человека, полагая, что это хорошо законспирированный один из главных исполнителей теракта. Вот, но ошибки, они, к сожалению, случаются, поэтому и при взрыве автомобиля, в котором находился также один из террористов, да, там погибло 4 или 5 человек, 18, по-моему, было ранено, вот, поэтому тут, конечно, да, можно говорить, что Израиль действовал крайне жестко, но отчасти это оправдано, потому что данная страна, она каждодневно, скажем так, стоит перед вызовом терроризма, и здесь можно, конечно, долго спорить о том, не ведут ли вот эти удары в воде к эскалации, конфликтов, потому что это получается как бы постоянно такая спираль, и теракт, ответ на теракт ведет к новым терактам, и конца края этому действительно не видно. И мы видим, что вот некоторые израильские политики, как бы прозревшие, они пытались немножко направить русло, но сами становились жертвой терроризмов, например, Исхак Рабин. Его уже застрелил один израильский радикал именно за то, что он пытался вот выстроить диалог с палестинцами, проводя политику мирного обмена на территории. Но мы видим, что действительно уже накал взаимного антагонизма достиг такого, такого уровня, что тут сложно что-то противопоставить, какую-то другую политику, может быть, более пацифистскую какую-то.
Одна из задач, которая, ну, собственно, главная задача, которую ставила Голда Мейер Моссаду, это искоренить терроризм, где бы он ни находился, ну, в Европе в том числе. 20 лет длилась эта операция, ну, как мы видим, можно там, как вы говорите, здесь можно с разных точек зрения смотреть, к эскалации это привело, или там, наоборот, как-то сдерживало, может быть, но искоренить терроризм не получилось.
Абсолютно, и мы видим в наше время, что, пожалуйста, в Европе снова, вот если брать данный вот теракт 72-го года, то о нем можно говорить о том, о первом импорте межэтнических конфликтов в Европу, там, потому что в данном случае весь теракт, он прошел под знаком палестино-израильского конфликта. Следует заметить, что начало 70-х годов Европу нельзя никак назвать такой благополучным регионом. Северная Ирландия, полноценные боевые действия между Ирландской республиканской армией и Великобританией. Испания, баски ведут активную террористическую войну, взрывают полицейских, нападают на воинские части, взрывают там преемника возможного генерала Франко, как раз тоже вот примерно этот 72-й. Поэтому, и, в принципе, европейцы-то знали, что такое терроризм. Да, узкоэтнический, как бы внутренний, доморощенный, но что такое теракт, насколько важно его вовремя предотвратить, но разрушительными последствиями могут быть, это все они видели, скажу, собственно говоря, и в Германии, да, фракция Красной Армии, она не была так хорошо подготовлена, как палестинские партизаны, и, кстати говоря, именно для этого даже Майнхоф и Баадер ездили в Палестину, обучались именно в лагерях палестинских партизан, того же Фатха, для ведения городской герилли, которую они реализовывали в самой ФРГ. Поэтому мы видим, что, в принципе, европейцы должны были понимать, что с терроризмом нужно бороться, и для этого нужны эти специальные обученные специалисты и различные целые комплекс мероприятий, но этого 72-й год показал, что этого ничего, по крайней мере,
не
в Германии
было
не было.
До этого теракта, да. А после, соответственно...
Буквально там, спустя пару месяцев формируется спецподразделение полицейское по борьбе с терроризмом, и уже в 77-м году оно успешно отрабатывает при захвате лайнера Люфтганзы в Могадишо, и... Таким образом, мы видим, но потом Германия снова довольно долго была свободной от терактов, такой тихой гаванью, в которую устремились самые террористы и радикалы самых разных мастей. И вот ты, например, читаешь отчет ведомства об охране Конституции, это аналог нашего ФСБ немецкий, и просто диву даешься, какой запарк они там у себя развели. Хизбалла, Фатх, исламское движение Узбекистана, Эмират Кавказ, исламское государство. В общем, несколько страниц просто перечисления различных радикальных группировок. То же самое пантюркистские организации, там курдские организации, там турецкие националисты, турецкие коммунисты, и это, там... Просто такая вот политкорректность и политика открытых дверей. И когда вот мы сейчас видим снова очередную волну терактов в Европе, там автомобилями толпу давят, взрываются, да. Ножами бросаются. И все отчеты полицейских чиновников говорят, да, вот этот террорист попадал уже в поле зрения полиции, как потенциально склонный к насилию, там, либо еще за что-то еще. Но все равно он сумел, даже несмотря на нахождение под тесным, как то же самое и организаторы теракта в 72-м году, отслеживали их перемещения, отслеживали их контакты там, с ультралевыми, с ультраправыми, но сделано ничего не было. И сейчас такое впечатление, что европейцы вот ничему не научились, несмотря на наличие высокооснащенных и хорошо экипированных контртеррористических подразделений, несмотря на координацию усилий в рамках и Европола, и различных европейских государств, которые обмениваются информацией, казалось бы, могли уже научиться, но мы видим, что с терроризмом действительно бороться сложно, потому что террористы идут всегда на полшага впереди.
А у нас научились?
Вы узнаете по тому, насколько все-таки сейчас ситуация у нас в стране достаточно стабильна. Понимаете, можно вычислить террористическую организацию, там, какую-нибудь каких-то сепаратистов на Северном Кавказе, либо каких-то политически мотивированных террористов, но с одиночками практически воевать бесполезно, потому что пример Брейвика, например, показывают. Человек маниакально не одно десятилетие готовил теракт, бизнес построил на достижение своих террористических целей, заработал денег, приобрел дорогающую там форму полицейскую в Норвегии, так просто не купишь, даже на черном рынке. Поэтому он приобрел оружие, взрывчатку, просто вот жил абсолютно, как говорится, в таком вакууме и совершил свой террористический акт, хотя никто даже об этом не подозревал. Вот вам, пожалуйста, пример такого одиночки, с которым, ну, просто невозможно, если человек не проявляет себя через какие-то активности, через контакты,
связи,
это
да,
очень сложно. Поэтому я считаю, что у нас в стране все-таки достаточно успешная борьба с террором ведется, потому что, да, такая опасность есть, регулярно предотвращают теракты, но, к сожалению, вот еще раз говорю, зачастую они всегда идут как бы с небольшим опережением. Здесь необходимо бороться не просто там смертная казнь, хотя, возможно, это и неплохо было бы, но это и создание инфраструктуры, то есть лишение терроризма вообще, скажем так, смысла своего существования. Но пока что мы видим, что с этим не справляется практически ни одна страна.
Да, вернемся ненадолго, собственно, в Мюнхен и к Олимпиаде, которая продолжилась после этого теракта. Расскажи, чему она продолжилась, как это все было организовано? Все-таки был перерыв.
Да, был перерыв, продлился к 12 часов, да. Но позиция и Международного олимпийского комитета, и Германского комитета была такая, что Олимпиада должна состояться, что цель террористов будет достигнута в том числе, если Олимпиада будет сорвана. И, скажем так, в отместку, как бы вопреки данному событию. Олимпиада потом продолжилась. Да, были выражения несогласия. Были, например, когда был футбольный матч, там был развернут баннер, что уже забыли 17 да. жертв. Но действительно, посыл такой вот организаторов Олимпиады был, что основная задача – это запугать, это сорвать мероприятие. Мы как бы не пойдем на поводу этого. Мы, несмотря ни на что, все-таки Олимпиада должна состояться до конца.
Но все-таки некоторые спортсмены уехали. Один из американских спортсменов, сейчас не вспомню, что за вид спорта, писал, что если вечеринка испорчена, вы, наверное, уйдете с этой вечеринки, вот цитировал.
Уехала команда, если не ошибаюсь, Египта, которая заявила, что не чувствует себя безопасно в плане ответных возможных каких-то эксцессов.
Да.
Уезжали отдельные спортсмены, причем, например, американские спортсмены еврейского происхождения, да. их увозили именно, чтобы они не стали целью для возможных очередных терактов, потому что никто не был уверен, что не повторится что-то подобное. Поэтому у кого-то увозили как бы, из соображений безопасности, кто-то уезжал в знак протеста, кто-то уезжал просто из страха, но, тем не менее, все-таки в целом, в общем и целом, Олимпиада прошла. Потом, правда, был еще такой скандал, когда пришли почтить память жертв, то арабские страны, например, показательно не опустили свои знамена,
а в знак солидарности. Наоборот, на флагшток, да.
Но это, опять же, это отражение Палестино-Израильского конфликта.
Да.
Очень странно повел себя Советский Союз, не прислав свою делегацию.
Почему?
Сложный вопрос, сложные отношения с государством Израиля, с одной стороны, и так даже у нас не было дипломатии, к вопросу репатриации советского руководства
относительно
трое
были...
наших репатриантов, да, они уехали в 60-е годы, то есть родились в Советском Союзе, уже даже начали заниматься, вести спортивную карьеру, еще у нас в стране, потом уехали в Израиль, и советское руководство тогдашнее практически до конца 80-х годов крайне негативно относилось вообще к репатриации, и, возможно, это был один из, скажем так, одна из подоплек. Ну и плюс еще как антитеза отсутствию отношений с Израилем, хорошие отношения с арабскими странами, поэтому, возможно, так Москва и повела себя в этом отношении, сделав такой демо. Вот, поэтому, может быть, несколько, так, знаете, затянувшиеся Бен-Гуриона, на которого еще в свое время Сталин возлагал большие надежды, что Израиль пойдет все-таки по пути социалистического строительства, что не только там такой уже свернувшийся проект Советской Палестины на Дальнем Востоке, который начал реализовываться в начале 20-х годов в виде автономной республики, но и вот настоящая Палестина, она тоже будет красной, и, соответственно, ну, Бен-Гурион пошел по другому пути, что привело к разрыву полностью всех отношений с молодым еврейским государством, и которые восстановлены были уже вот во время перестроечных годов.
Угу. Почему не было установлено никакой мемориальной доски в Мюнхене вот, жертвам израильских? По-моему, где-то уже...
Позднее.
Позднее, да, была
установлена. В конце 70-х, если я не ошибаюсь.
почему это все одно за другим как-то пошло не так? Вот даже на каждом этапе решения любых вопросов...
Ну, да, какое-то просто проклятие витало и над израильской сборной, и вообще, над, может быть, и над городом. Действительно, очень странно. Если в плане обеспечения безопасности, точнее, их отсутствия, тут объяснение найти можно,
можно, да, да, найти.
Логичное объяснение, то почему не установили памятную доску, мне, например, просто по-человечески непонятно.
Абсолютно, это очень странно. При том, что, ну, вообще немцы были в ужасном положении, потому что это именно израильская, да, команда. То есть это вообще сошлось все абсолютно.
Ну, да, то есть обвините в антисемитизме,
ну,
латентном,
конечно.
И, скажем так, в том, что немцы не исправились после 45-го.
Ну, вот, еще наверное, и доску мемориальную не поставили.
Еще и доску не поставили, да. То есть, вот, и, наверное, просто боялись что-то лишнее сделать или сказать лишний шаг, чтобы там избежать каких-то обвинений, не знаю, ну... Получилось некрасиво.
Смотрите, почти все, кто был причастен так или иначе к этому, а даже и не причастен, а был просто около этой темы, связан, погибли не своей смертью. Ну, благодаря...
Там только один.
Только один, Абу Дауд, да, если правильно
помню. Да, один лидер, кстати говоря, группы. Да.
И идеолог этого теракта, и организатор. Почему он дожил до 73 лет? Он вообще, по-моему, давал какие-то интервью,
да,
пытался
встретить...
Да, он
даже приезжал в Израиль в 96-м году, если не ошибаюсь. Вы знаете... Действительно загадка. Но, с одной стороны, может быть, хорошо прятался. С другой стороны, все-таки Моссад одна из самых эффективных спецслужб в мире. И если они хотят устранить кого-то из своих противников, то, как правило, у них это получается. Ну, вот яркий пример, например, Имад Мугния, второе лицо в Хизбалле, ответственный за кровавый террористический акт в Южной Америке против еврейского центра, ответственный за успешную войну с Израилем в 2006 году, когда Израиль понес, пожалуй, наиболее значимые потери, тем более не от регулярной армии, там, Сирии, Египта, Иордании, а от полупартизанского, по сути дела, движения. Его уничтожили в Дамаске, по-моему, в 9-м или в 11-м году, хотя тоже он тщательно охранялся, тщательно скрывали его местонахождение, но прямо вот рядом с Ираном культурным центром взорвали автомобиль, когда он выходил оттуда. Соответственно, похищение Эйхмана, ответственного за Холокост в Европе, пожалуйста, тоже нашли аж в Южной Америке. Угу. Поэтому как повезло этому человеку, что он умер своей смертью, сложно сказать. Возможно, какие-то были, может быть, негласные договоренности между спецслужбами, слишком он много знал, либо... Тут можно гадать, но, знаете, давайте не будем впадать в конспирологию.
Ну, да.
Ну, получилось так, как получилось. Но тот факт, что даже ему позволили приехать в Израиль для переговоров ФАТХа, когда был очень важный вопрос, исключение положения из устава ФАТХ о борьбе и об уничтожении Израиля, вот он приехал, да, действительно, давал несколько интервью, и Шпигель, и прочим, причем в этих интервью он всегда говорил, я не раскаюсь, не сойди, делал абсолютно правильно. Вот. Ну, действительно, неисповедимы порой пути человеческие.
Да, мы подходим уже к итогам, собственно говоря, этого чудовищной трагедии, да, теракта. Как это отразилось на Европе, мы уже немножко затронули, да, то, что все-таки были созданы специальные подразделения контртеррористические, вообще в Европе, не только в Германии, да, уже стали как-то сотрудничать, потому что даже вот на этапе вот переговоров и так далее не могли ни с натовцами договориться, ни с Моссадом, как вы сказали, не договорились. После этого уже начали как-то контактировать, какие-то появились совместные, видимо.
Ну, контакты с Моссадом там были, и представители Моссада находились и в аэропорту, в башне наблюдения вместе с немецкими спецслужбами, но достаточно действительно координации не было. Я не могу сказать, что после 72 года резко что-то сильно изменилось. Да, были созданы контртеррористические подразделения. Да, пошли прогрешения, да, соответственно. Но, в принципе, мы видим, сейчас прошло уже 40 лет с лишним, и мы видим, что, по сути дела, Европа, европейские страны остаются уязвимыми перед террористами различных направлений, и, тем не менее, вот, мы видим, что особенно это хорошо получается у всевозможных террористов-одиночек, но вот это определенная род халатности, основанной на гипертрофированной политкорректности, когда полицейские заявляют, да, мы знаем, что этот человек был уже, скажем так, под подозрением, и тем не менее ему дают совершить преступление, ну, у меня в голове не укладывается.
7373-98, это телефон нашего прямого эфира. Подключайтесь, задавайте ваши вопросы. Вы уже это делаете на смс-портале +7 925 48 948. В нашем телеграм-канале «Говорит МСК-бот» в одно слово, и твиттер «Говорит МСК». Я почитаю несколько сообщений. О этих палестинских убийц Каддафи лично хоронил как героев народа, а позже напоминаю поминальной службе жертв присутствовали спортсмены всех стран, кроме СССР. Любил ли Советский Союз всякую нечисть поддерживать? Мы уже как раз с вами это обсудили. Правда, что израильский Моссад в итоге убил всех причастных к этому теракту? И это мы с вами обсудили. Не всех одного оставил. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да. Слушаю.
Скажите, пожалуйста, вот палестинский ответ, это как бы на израильские, так сказать, притеснение палестинских граждан, то есть как сейчас там в тюрьму загнали целый народ, то есть оградили стены, фактически блокады, так сказать, содержат. Ну, как бы вот не агрессия, а противодействие той агрессии, которую ведет Израиль против палестинского народа, мне кажется.
Не очень понимаю вопрос, честно говоря.
Но... по сути дела, это позиция официально палестинского движения, что Израиль — это, скажем так, израильская оккупация палестинских земель. Вы знаете, есть хорошее выражение: войны начинают политики, а расплачиваться за них приходится простым людям. Вот изначально нерешенность, скажем так, вопросов при создании государства Израиль и вот постоянные арабо-израильские войны, которые также, как вот... витки спирали все время накручивают и создают все новые и новые противоречия, и как раз приводит к тому, что градус взаимного отчуждения и ненависти на Ближнем Востоке действительно вот такой арабо-израильский конфликт является, пожалуй, наиболее ярким примером и, и, скажем так, пути мирного разрешения, которое бы устроило и израильское государство, и палестинцев, и русских соседей данной страны практически не существует.
Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, да, приветствую. Меня зовут Константин. У меня такой вопрос. А почему вот такой государственный или межгосударственный терроризм стал актуален только после Второй мировой? Потому что до этого терроризм, в принципе, был внутригосударственным явлением. Ну, то есть, там, скажем так, слабые против власти боролись. А тут вот он приобрел за какой-то международный масштаб. С чем это связано? Это первый вопрос. И второе. Вот я слышал, но подтверждение не нашел, что евреи до организации государства Израиля, в принципе, тоже использовали терроризм как, ну, скажем, средство восстановления своего государства. Спасибо.
Спасибо за вас.
Вы знаете, межгосударственный терроризм, он существовал еще и в 19 веке, в конце концов, интернационал, это можно тоже охарактеризовать как террористическую международную организацию, как, собственно говоря, и партия большевиков, которая тоже была интернациональной. И если брать, например, различные там движения, то, например, движение «Бунт» было, например, вместе с большевиками. Соответственно...
еврейское движение.
Да-да-да, такое радикальное, да. И... действительно, любая, скажем так, становление национальной идеи, оно порой сопряжено с такими эксцессами, и, скажем так, недаром же была резолюция ООН, осуждая сионизм. То есть, с одной стороны, тут как бы две правды. Одна правда со стороны Израиля, другая правда со стороны арабов. И вот заставить их как-то вот сесть за стол переговоров до сих пор получается с великим трудом. И поэтому процесс ближневосточного урегулирования действительно он является, пожалуй, наиболее сложным вообще. Практически после, уже в современном мире, после окончания Второй мировой войны. И, но политический терроризм, он, к сожалению, намного старше, чем кажется. Это и 19 век, это и покушение на императоров, и, в конце концов, еще до Второй мировой войны также. Например, убийство короля Югославии Александра I в 1934 году хорватским террористом Анте Павелищем, который потом стал марионеточным руководителем нацистской Хорватии и проводившим геноцид евреев и цыган, и сербов на Балканах. Поэтому примеров в истории масса, и, к сожалению, они говорят нам о том, что терроризм – достаточно древняя болезнь.
Буквально один звонок. У вас 10 секунд есть. Да, здравствуйте.
Короткий вопрос, Сергей Алексеевич зовут. Как вы в целом оцениваете борьбу с терроризмом в странах Европы?
Спасибо, тоже 10 секунд.
Слабенько борется.
Вот такой вот ответ. Мы пытались разобраться в этой истории теракта на Олимпиаде в 72 году. У нас в гостях был ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы, России, Академии наук Александр Камкин. Спасибо вам большое за то, что пришли и рассказали так подробно. Приходите к нам еще.
Всего доброго.